С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. По последним данным, жертвами аварии на шахте «Распадская» в Кузбассе стали 52 человека. Судьба еще 38 остается неизвестной. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева проходят допросы экс-главы ЮКОСа. Чем вызван интерес прокуратуры к московской средней школе, где изучают армянский, арабский и персидский языки? Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа, как, впрочем, и других часов программ «Время свободы», число погибших в результате взрывов на шахте «Распадская» достигло 52. Судьба еще 38 шахтеров неизвестна. В Кемеровской области сегодня прошли первые похороны погибших в результате взрывов. Сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Кемерово Нина Авелюнос. У нее мы, видимо, узнаем самые последние подробности. Нина, добрый день. И первый вопрос к вам. Ну, как прошли похороны погибших? И сразу следующий вопрос. Расскажите, были ли какие-то заявления руководства? Я знаю, что в Кузбасс прилетел Владимир Путин, и были заявления также и других высших должностных лиц, ну, в первую очередь, Сергей Шойгу имеется в виду. Вам слово.
Добрый день, Александр. По поводу похорон. Прошли первые похороны пятерых погибших в Междуреченске, и одного человека похоронили в Таштагольском районе. На похоронах присутствовали представители администрации, УВД, психологи, которые работают с родственниками погибших. Завтра, по предварительным данным, земле было также предано 5 человек в Междуреченске. По заявлению Сергея Шойгу, спасательная операция на шахте «Распадская» продолжается, однако шансов найти живых людей все меньше и меньше. Работа организована в круглосуточном режиме, на поиске остается еще около суток. Уже полностью завершены работы по ремонту системы электроснабжения, подача воздуха в шахты осуществляется на доаварийном уровне. Практически готова к запуску отремонтированная система вентиляции. Ее собираются запустить во второй половине дня. Но только тогда, когда убедятся, что приток кислорода не создаст внутри стволов шахты взрывоопасную ситуацию. По всем направлениям, по сообщению Шойгу, работают 10 отделений горноспасателей, которые страхуют друг друга. Они проводят разведку обстановки. Поиск пропавших и проводится на двух самых опасных участках. Опасных из-за прибывающей воды, поскольку там нарушена система дренажа. Наверху спасатели разбирают завалы на внешних строениях шахты. Наиболее серьезные разрушения в здании вертикального ствола, где пускают шахтеров для добычи угля. По данным министра, для поисково-спасательных работ и ликвидации последствий аварии привлечены 724 человека и 109 единиц техники. Губернатор Кузбасса Аман Тулеев пообещал, что власти Кузбасса возьмут на себя все кредиты и суды семей погибших. Напомню, что российское правительство распорядилось выплатить семьям погибших горняков и спасателей по 1 000 000 рублей. Кроме того, помимо всех федеральных выплат, согласно коллективному договору, угольная компания «Распадская» выплатит каждой семье погибшего горняка компенсацию в размере 1 000 000 рублей. Администрация области открыла специальный счет для оказания помощи семьям погибшим и пострадавших горняков. На шахте сейчас работают следователи, криминалисты и правительственная комиссия во главе с вице-спикером Виктором Зубковым. Естественно, все заявления, в основном связанные с выдвижением версий, почему же все-таки произошла данная авария. Следствие рассматривает пока в качестве основных две версии причины взрывов на Кузбасской шахте «Распадская». Это неисправность оборудования и нарушение технологии угледобычи. Выдвигаются также версии неосторожное обращение с огнем и взрывы метана. Причиной второго взрыва могла стать и резкая подача воздуха после первого взрыва, считают энергетики шахты. Руководство шахты утверждает, что на момент ЧП установленные в шахте датчики метана не показывали каких-либо отклонений. По мнению премьер-министра Владимира Путина, человеческий фактор мог стать причиной только первого взрыва. Второй взрыв это полностью исключает, когда в шахту спустились профессиональные горноспасатели, которые, конечно же, умеют обращаться с огнем. Энергетик шахты Юрий Ольховиков считает, что косвенной причиной трагедии могли стать и чрезмерные нагрузки на отдельные участки шахты. Для руководства следствия на шахту «Распадская» по просьбе премьера сегодня вылетел глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Ему предстоит на месте разобраться, что же именно произошло на шахте.
Спасибо, Нина. Ну, как рассказала наш корреспондент в Кемерово Нина Абелюнас, до сих пор точной причины двух взрывов на шахте Распадская не названы, ясности никакой нет. Есть еще неофициальная версия случившегося – умышленная блокировка автоматической газовой защиты в погоне за прибылью. Она хоть и маловероятна, но специалисты ее не исключают. Подробности в материале моей коллеги Кристины Горелик.
Трагедия, произошедшая на шахте Распадская в ночь на 9 мая, уже вызывает немало вопросов. Почему не был предотвращен второй взрыв метана? Как могли пустить в шахту горноспасатели, если ситуация была такой опасной? Во вторник на специальном совещании прилетевший в Междуреченск премьер-министр Владимир Путин спросил у представителя руководства горноспасателей Александра Сина, по какой причине отряды горноспасателей были направлены в шахту сразу после первого взрыва без предварительных замеров концентрации газа. На что Александр Син ответил: по предписаниям идти на помощь спасатели должны немедленно. Анализ газовой обстановки не проводится. Таковы требования действующего устава горноспасателей. А вот начальник управления МЧС Междуреченска Александр Васенин в интервью «Известиям» заявил, что спасатели не самоубийцы и всегда, прежде чем идти в шахту, проводят технический контроль. Посмотрели по приборам, все было безопасно. Но приборы ведь можно и обмануть. В средствах массовой информации появилась неофициальная версия произошедшего. Будто бы метановые датчики можно прикрыть фуфайками, если шахтеры должны выполнить или перевыполнить план по добыче. Такие случаи были выявлены следствием на шахте «Ульяновская», где 27 июня 2008 года прогремел взрыв, унесший жизни 110 горняков. Могло ли то же самое произойти на шахте «Распадская»? Об этом говорит заместитель председателя Росуглепрофа Рубен Бадалов, который был также членом комиссии расследования причин взрыва на шахте «Ульяновская».
Понятно, что там, скорее всего, произошел взрыв метана. Второй взрыв – это взрыв метана и угольной пыли, похоже, потому что последствия как бы более тяжелые второго взрыва.
Скажите, Рубен Михайлович, а почему датчики не смогли зафиксировать повышение содержания метана? Они могли быть в неисправности или их могли искусственно как бы так прикрывать?
Если в процессе добычи угля выделяется большое количество метана, больше, чем предусмотрено правилами безопасности, они отключают электроэнергию, потенциально обесточивая оборудование, которое может вдруг явиться источником искры. Они выключают 1%, но забойный датчик отключает при 2% метана. А метан начинает гореть при 4-5%. Безопасность обеспечивается проектированием самой технологии отработки угольного пласта и месторождения в целом, проветриванием, нагрузкой на забой, потом профилактическими мероприятиями, разведкой. Это же тоже как война, это природа, поэтому с ней нужно общаться на одном языке, пытаться понять. Обмануть нельзя. Можно управлять, предсказывать, не допускать что-то, какие-то явления, проявления. Но вот почему-то, по какой причине, не знаю. Если это был выброс, значит, здесь это не было сделано. То ли наука опоздала, то ли еще что-то. Могли нарушать? Ну, теоретически могли, но это совершенно не факт. Виноваты люди? Ну, наверное, тогда будут отвечать. Виновата природа? Будем искать, как, где мы друг друга с природой не поняли.
По каким причинам, в принципе, вот на шахтах такие вещи делают?
В погоне за добычей, в погоне за работой, чтобы устойчиво работало предприятие, на результат. Вот, патагонная система, вот мы давно говорим о том, что, наверное, система оплаты труда не совсем правильная, завязанная на тонну. Вот на шахте Ульяновской, это Исаульской, там это проявлялось, к сожалению. Там такие нюансы были, что вот уголь, но если не любой ценой, то, по крайней мере, чем больше угля, тем больше зарплаты. Здесь навряд ли это было, потому что здесь более стабильная и другая логика менеджмента.
Здесь, в смысле, на Распадской, да?
Имеете да, в виду? На Распадской.
Для руководства следствием на шахту Распадская вылетел во вторник глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Ему предстоит на месте разобраться, что же именно произошло на шахте. Уголовное дело по фактам взрывов на Распадской возбуждено по статье 216 Уголовного кодекса России. Это нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Официальные результаты следствия будут обнародованы не раньше, чем через несколько месяцев. Но сегодня ясно одно. Самая безопасная в мире шахта, как утверждают в один голос специалисты, в любой момент может превратиться в братскую могилу для десятков шахтеров и горноспасателей. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Число погибших в результате взрывов на шахте Распадская достигло 52. Судьба 38 шахтеров неизвестна. Бывший владелец российской компании «Евросеть» Евгений Чичваркин обратился к президенту России Дмитрию Медведеву за защитой от действий сотрудников МВД. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского проходит его допрос представителям обвинения. В столице Украины, Киеве, перед зданием Верховной Рады около 2000 оппозиционеров проводят пикет с требованием отставки президента Виктора Януковича. В пикете участвовала бывший премьер Юлия Тимошенко. Президент России Дмитрий Медведев призвал к созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке. Он заявил об этом в Дамаске на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом. Я, как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода» и со многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к обзору свежих западных газет. Вместе со мной в студии мой коллега, обозреватель «Свободы» Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день. Сразу первый вопрос. Что сегодня пишут о планах по спасению еврозоны, о том, что сейчас в целом называют словосочетанием «европейские дела», и понятно, о чем идет речь?
Здравствуйте, Александр. Ну вот я взял на американскую газету «Нью-Йорк Таймс», чтобы посмотреть, как со стороны глядя на ситуацию, возникшую в Европе, и опасности, которые угрожают как Европейскому Союзу, так и европейским экономикам. Статья Лэндона Томаса-младшего и Джека Юинга «Триллион для Европы» с приложенными к этому делу долгами. Сначала излагаются обстоятельства договоренности, которые были достигнуты несколько дней тому назад, около 1 триллиона долларов всевозможных фондов для возможной помощи европейским экономикам. В статье Лэндона Томаса и Джека Юинга еще раз отмечается, что после этого известия результаты на биржах стали расти, и особенно европейских, и даже на американских, однако сразу после этого оптимизм несколько снизился, и даже курс доллара опять в отношении евро несколько поднялся. В чем же дело? В чем причина такого пессимизма? Прежде всего, речь идет о том, что Европейский Союз, как считают авторы статьи, влезает в новые долги для того, чтобы покрыть долги старые. И вот эти новые долги, они еще сильнее и больше, чем старые. В частности, приводится мнение американского эксперта Карла Вейнберга, который говорит, что занимать еще больше денег для правительств, которые и без того по уши в долгах, не является решением проблемы. И этот самый Карл Вейнберг, который является советником ряда инвестиционных фондов, говорит, что если бы у нас в нашем портфеле были какие-то греческие, например, греческие ценные бумаги, мы не чувствовали бы себя спасенными в результате вот всех этих акций. А другая сторона этой проблемы, как отмечает Лэндон Томас и Джек Юинг, это моральная сторона. Заключается она в том, что расплачиваются за долги, в частности, Греции и возможные долги Испании и так далее, расплачиваются страны, которые показывали лучшие результаты с точки зрения финансовой дисциплины, меньше тратили, больше зарабатывали, и, конечно же, в этом есть определенная моральная проблема, и, в частности, упоминается, конечно же, Германия. Германия, напомню, больше всего противостояла попыткам создать такой фонд, однако, так сказать, сопротивление Германии было сломлено, но, тем не менее, проблема все-таки остается. Ну и очень любопытное мнение в этой статье приводится Йорга Крамера, главного экономиста Коммерцбанка, немецкого Коммерцбанка, который сказал буквально следующее. Долговой кризис изменит саму природу Европейского финансового или монетарного союза. Теперь, скорее, еврозона будет терять качество монетарного союза и превращаться в так называемый трансферный союз. То есть, чем сильнее политические связи, иными словами, в Европейском союзе, чем больше политическое принуждение для решения финансовых вопросов, тем слабее будут связи, собственно говоря, финансовые и экономические. Напомню, статья в «Нью-Йорк Таймс» Лэндона Томаса и Джека Юинга.
Кроме спасения евро, следующая тема, видимо, продолжающаяся патовая ситуация после выборов в Великобритании?
Да, конечно же, с интересом британская пресса, с неослабевающим следит за тем, что происходит сейчас в кулуарах трех партий, победивших на выборах Тори, либерал-демократов и лейбористов. Любопытно следить за всем этим на сайтах многих изданий, в частности, на сайте Guardian, Times. Существуют такие блоги, где буквально каждые несколько минут выкладываются последние слухи о том, как идет процесс формирования или переговоров о формировании нового правительства. Вот на сайте Times забавная фотография. Дэвид Кэмерон, лидер Тори, выглядывает из своего дома. У него в руках мешок для мусора, там лежат какие-то газеты, вид у него очень удивленный, и подпись. Вот так выглядел Дэвид Кэмерон сегодня утром. Как вы думаете, не испытывает ли он шок от того, что он попал в заголовки? Ну, в общем, такая довольно издевательская, надо сказать, подпись для британской газеты, которая, собственно, поддерживает консерваторов. Ну, а в частности, в этом блоге есть и заявление Ника Клегга о том, что в течение вот ближайших часов вопрос будет решен. И также вот такая забавная фраза. BBC сообщает, что либерал-демократы встретятся с лейбористами сегодня, но продолжат переговоры с консерваторами по телефону. Обрати внимание, Дэйв. Имеется в виду Кэмерон, так что намекается на то, что либерал-демократы, которые, хотя и набрали третье всего лишь количество голосов, являются сейчас, так сказать, kingmakers, да, то есть они решают, с кем они создадут новую коалицию, и вот они вроде бы могут повернуть свою симпатию, обратить не в сторону консерваторов, а в сторону лейбористов, что не исключено, между прочим, учитывая отставку Гордона, неожиданную отставку Гордона Брауна накануне с поста лидера лейбористской партии.
Спасибо, Кирилл. Я напомню, что с некоторыми свежими публикациями в западных газетах нас сегодня познакомил мой коллега Кирилл Кобрин. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского сегодня начался допрос экс-главы ЮКОСа, представителем обвинения. Бывшие совладельцы ЮКОСа Ходорковский и Платон Лебедев уже отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в финансовых преступлениях. Теперь им инкриминируют хищение нефти и отмывание денег. За процессом сегодня, как и всегда, следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте, расскажите, как сегодня проходило все в суде?
Здравствуйте, Александр. В настоящий момент государственные обвинители продолжают допрашивать Михаила Ходорковского. И нужно отметить, что, по мнению журналистов, начало допроса прокурорами Михаила Ходорковского было менее эффектным, чем начало выступления самого Михаила Ходорковского, адвоката которого принесли в зал судебных заседаний банки с нефтью и скважиной жидкостью. Государственные обвинители сегодня принесли с собой только какие-то бумаг, и на вопрос журналистов о том, что неужели все это те вопросы, которые вы собираетесь задать Ходорковскому, государственный обвинитель Валерий Лаксин шутился, что это любовные письма, но, собственно, свой допрос он начал с вопроса Михаила Ходорковского о том, как проходила приватизация компании ЮКОС, и в частности просил подтвердить утверждение Михаила Ходорковского, ранее данное о том, что приватизация ЮКОСа происходила законно. В какой-то момент Михаил Ходорковский, даже не выдержал, обратив внимание суда на то, что его обвиняют в хищении нефти, а не в хищении акций ЮКОСа или в незаконной приватизации. Поэтому, как сказал Ходорковский, он считает как минимум непродуктивным этот разговор. Но, тем не менее, вот подобные вопросы продолжались. И вот как прокомментировал этот адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клёвдин.
Ну, а что они могут еще спрашивать? Это вкусненькая тема, она на слуху, популярная. Можно изобразить государеву заботу. Вот такие вот серьезные вопросы задать. А кто в правительстве конкретно инициировал залоговые аукционы? Да я не знаю, не хочу за них гадать. Видимо, они сочли это выигрышным ходом. А ни к чему связанному с правосудием, конкретно вот в рассматриваемом деле, это отношение не имеет ровным счетом никакого.
В настоящий момент государственные обвинители успели также спросить Михаила Ходорковского о формировании цен на нефть, в том числе шла речь и о транспортных ценах на нефть, и для журналистов стало совершенно очевидно вот сейчас в ходе допроса, что государственные обвинители действительно не видят разницы между правом собственности на нефть и физической нефтью, вот, да, поскольку сейчас речь идет о передаче права собственности и непосредственно физической передаче нефти как жидкости. И допрос государственных обвинителей продолжается. Александр.
Спасибо, Марьяна. Я напомню, что Марьяна Тарачешникова следит за ходом процесса в Хамовническом суде Москвы. В эфире программа «Время свободы». Представители Рособорнадзора опровергли свою причастность к проверке московской школы номер 2042 с углубленным изучением восточных языков, во время которой директора попросили предоставить список сотрудников армян. Педагоги школы уточняют, что проверку провела Зюзинская районная прокуратура Москвы. В прокуратуре ситуацию не комментируют. Это уже четвертая проверка за два месяца. Сами представители школы могут только предполагать, почему к ним зачастила прокуратура. Возможно, школу, где изучают армянский, арабский и персидский языки, пытаются превратить в стандартное образовательное учреждение. А возможно, кому-то просто приглянулось здание, в котором располагается школа. У микрофона корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Представитель Рособорнадзора Сергей Шатунов опроверг сообщение о том, что сотрудники ведомства причастны к проверкам в школе 2042. Он уточнил, что Рособорнадзор получал ранее обращение граждан по поводу неких фактов дискриминации по национальному признаку в школе, а также по поводу перегибов при подборе педагогических кадров со стороны руководства. Все жалобы были направлены в Департамент образования Москвы. Это ведомство ситуацию с проверками в школе 2042 пока не комментирует. Директор школы Седа Галаян рассказала Радио Свобода, что последнюю, четвертую по счету проверку проводила сотрудник Зюзинской прокуратуры Москвы Наталья Минеева. Именно во время этой проверки и прозвучало требование предоставить списки учителей армян, которое возмутило педагогов и родителей учеников. О причинах столь пристального внимания к школе 2042 Седа Галаян может только догадываться.
Кому-то приглянулась школа. На данный момент, не уведомив, приходила Минеева. Начиная с 1 мая действует такой закон, что за 24 часа должны уведомить прокурорские проверки, потом только приехать в школу. Она, не уведомив, 9:30 приехала в школу, не соизволила подняться в кабинет директора и стала проверять документы работников школы без моего ведома, без меня. И когда я подошла в тот момент, когда она записывала паспортные данные моего соцпедагога, я сказала: «А что здесь происходит? Здравствуйте». Она на мое здоровье не ответила. Второй раз, когда я сказала: «Это Седа Ваганна, Наталья Анатольевна, здравствуйте». Она мне говорит: «Седа Ваганна, здравствуйте, и выйдите отсюда, вы мне мешаете работать». Все родители, учителя находились в шоковом состоянии. Эта школа 2042 образовалась на базе школы 1110, где армянский язык преподавался как один из основных языков. И он до сих пор так и преподается. И армянский язык для всех армяноязычных детей входит в аттестат. Проверка проводилась очень оскорбительно для личности учителей, выполняя чье-то поручение, чтобы отобрать школу от этой и сделать обычную общеобразовательную школу. Мне так кажется, чей-то заказ.
Ситуацию в московской школе 2042 прокомментировал министр образования и науки России Андрей Фурсенко. Он сообщил, что, цитирую, «недопустимо требовать сведения о национальной принадлежности учителей и учеников», конец цитаты. Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков говорит, что сталкивается с подобной ситуацией не в первый раз.
Первая причина – это активизация деятельности наших правоохранителей, попытка опять искать ведьм там, где их нет. А с другой стороны, это элементарная борьба за передел собственности. Если эта школа находится в хорошем месте в Москве и, в общем, на нее кто-то положил свой глаз, то, по всей вероятности, видимо, началась борьба за собственность. Кроме того, в Москве пошла программа реструктуризации школ. Это означает, что уже 19 школ предназначены для сливания с другими школами. Куда пойдут эти здания, сейчас никто не может сказать. Скорее всего, их будут либо продавать, либо передавать своим друзьям для реализации коммерческих целей и задач. Очень боюсь, что в данном случае здесь налицо сразу два фактора. Кому-то очень хочется завладеть зданием, и с другой стороны, это используется для очередного разжигания, вот, знаете, такой подозрительности, вражды среди людей.
Как часто преследуются школы национальные?
Достаточно часто. Особенно последние где-то год-полтора очень активизировалась в этом плане прокуратура. Видимо, они не могут найти никаких других вариантов расследования своих запутанных дел. И они начинают искать там, где искать совершенно не нужно. Поэтому мы знаем, что в Москве прошли такие проверки национальных школ, и татарские школы подверглись таким проверкам, украинская школа национальная подверглась проверке такой. Вот теперь дошло дело и до армянской школы.
Говорил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. В 2006 году во время обострения российско-грузинских отношений представители милиции искали в московских школах лиц грузинской национальности. После громких протестов директоров школ и педагогов эта акция прекратилась. Начальник столичного ГУВД Владимир Пронин заявлял тогда, что сотрудники его ведомства собирали информацию о грузинских детях по собственной инициативе. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате взрывов на шахте «Распадская» достигло 52. Судьба еще 38 шахтеров до сих пор неизвестна. Бывший владелец российской компании «Евросеть» Евгений Чичваркин обратился к президенту России Дмитрию Медведеву за защитой от действий сотрудников МВД. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму делу в отношении Михаила Ходорковского проходит допрос экс-главы ЮКОСа представителем обвинения. В столице Украины Киеве перед зданием Верховной Рады около 2000 оппозиционеров проводят пикет с требованием отставки Виктора Януковича. Киргизия направила в латвийскую генпрокуратуру запрос об аресте Максима Бакиева, младшего сына свергнутого киргизского президента Курманбека Бакиева. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я, как всегда, напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире один из редакторов сайта «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Вадим, здравствуйте. Расскажите, что интересного слушатели и посетители сайта «Радио Свобода» могут обнаружить на наших страницах в интернете сегодня, что-то, возможно, что пока не звучит в нашем эфире. Вам слово.
Добрый день. Ну, конечно, главная тема дня – это ситуация на шахте «Распадская» в Междуреченске. Мы продолжаем следить за тем, что там происходит. Обновляем сайт буквально каждые 10-15 минут, потому что информация поступает постоянно. Это, пожалуй, главная тема, особенно на фоне того, что, в общем, как бы в других информационных потоках она не присутствует с такой интенсивностью. Кроме этого, мы, конечно же, следим за визитом президента Медведева в Сирию и в Турцию, за возобновлением слушаний по делу ЮКОСа. У нас вот это три главных темы, включая шахту «Распадскую». Довольно любопытная экспертиза, может быть, не все будут согласны, она очень интересная, это эксперт Евгений Минченко о прагматизме Украины в отношениях с Россией. Это касается всех договоренностей, которые уже были заключены, и накануне визита Медведева в Киев. Я бы очень рекомендовал почитать колонку Виктора Ерофеева «Чудо-юдо» по поводу Григория Гробового, которого так и не выпустили. Ну и, конечно же, как всегда, по-моему, интересные блоги и все остальные наши сегменты, включая «Восток-Запад», где, по-моему, очень любопытная статья про Белоруссию во время войны.
Спасибо, Вадим. Я напомню, с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Мы продолжаем программу. Бывший владелец российской компании «Евросеть» Евгений Чичваркин обратился к президенту России Дмитрию Медведеву за защитой от действий сотрудников МВД. В видеообращении, опубликованном в интернете, Чичваркин обвинил оборотней в погонах, в кражах, рейдерских захватах и вымогательстве. На совести этих людей несколько смертей, утверждает Чичваркин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В своем блоге Евгений Чичваркин выступает на фоне Темзы издания британского парламента в строгом костюме. Само обращение длится чуть более 7 минут и начинается с обвинений в отношении сотрудников отдела К, которых бизнесмен называет «бандой». «Я обвиняю эту банду в смерти главы Моторола в России Андрея Козлова, получившего сердечный приступ после допросов и запугиваний. Я обвиняю эту банду в смерти мамы моей помощницы Натальи Иконниковой, давление на которую осуществлялось фашистскими методами. Я обвиняю эту банду в доведении до попытки самоубийства сотрудника Евросети Юрия Рогова». Далее Чичваркин перечисляет еще 6 аналогичных фактов. Основная же тема видеопослания – просьба вступиться за Бориса Левина, бывшего вице-президента Евросети, который находится под следствием. Его вместе с заместителем Андреем Ермиловым обвиняют в причастности к похищению экспедитора компании Андрея Власкина.
«Я утверждаю, что Левин и его подчиненные не совершали тех тяжких преступлений, в которых их обвиняют. Их уже почти 2 года держат в заложниках, вымогая у меня деньги от продажи компании. По сути, совершая преступления, в котором обвиняют меня. Борис Левин болен гепатитом. Он может быть убит в тюрьме, как был убит юрист Магнитский и многие другие. Бандой был инициирован обыск в камере, где была обнаружена не принадлежащая ему сим-карта, вследствие чего он был помещен в карцер, где резко обострилось заболевание позвоночника, после чего он месяц пробыл в тюремной больнице, где врачи и обнаружили полученный гепатит. Гепатит был получен в тюрьме. Я прошу вас предотвратить это преступление».
По мнению председателя некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность» Яны Яковлевой, действия экс-владельца Евросети можно считать правильными.
Фактически этот видеоблог, это, в общем-то, можно назвать официальное заявление пострадавшего о фактах коррупции. И когда человек находится уже в такой степени отчаяния, обращается к президенту с этими фамилиями, значит, что сквозь эту массу коррупции он уже не может пробиться, и последний, кто может разобраться с коррупцией, это президент. Потому что все остальное прикрывается теми генералами, которых называет Евгений. Это обращение должно быть рассмотрено обязательно, пусть не сейчас, там, может быть, через какое-то время, но власть не может не обращать внимания на такие вещи, потому что если анонсируется борьба с коррупцией, то вот такие заявления граждан, а он гражданин Российской Федерации, несмотря на то, что находится в Лондоне, власть обязательно должна реагировать антикоррупционными расследованиями.
90% того, что сказано в обращении Чичваркина, является правдой, считает политолог Владимир Прибыловский.
Его обращение, мне кажется, вполне обоснованным по фактам. Я думаю, что там 90 или более процентов правда. Сам факт того, что человек не поднял лапки кверху, а борется, и это импонирует. Чичваркин в этом смысле выбрал правильную тактику, что он именно называет имена и фамилии. Потому что когда там какие-то там силы чему-то там препятствуют, ну как Гутериев боролся. Вроде как боролся, ни одной фамилии не назвал.
Следствие обвиняет Евгения Чичваркина в пособничестве похищению человека и вымогательстве. Вице-президент Евросети по безопасности Бориса Левина и его заместителя Андрея Ермилова уже арестовали в сентябре 2008 года. Чичваркин к тому времени успел уехать в Лондон. Сам глава Евросети считает, что дело сфабриковано для того, чтобы отобрать успешный бизнес. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Источники в Министерстве обороны России сегодня сообщили, что пираты, захватившие недавно российский танкер «Московский университет» и позже отпущенные на свободу, по всей видимости, погибли в море. Известный эксперт в области морской торговли и права Михаил Войтенко в своей публикации на сайте slon.ru предполагает, что пиратов, скорее всего, убили, поставив в очень трудное положение тех, кому еще доведется столкнуться с пиратством, и сведя на нет положительный эффект от удачно проведенной операции по освобождению заложников. О публикации Михаила Войтенко в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн», который подготовил Андрей Шароградский.
Михаил Войтенко в прошлом моряк. До сентября прошлого года главный редактор сетевого издания о мировом судоходстве «Морской бюллетень Совфрахт». Он покинул страну из-за угроз со стороны людей, имеющих отношение к сухогрузу «Арктик Си». Войтенко освещал захват этого судна в средствах массовой информации, а сейчас вынужден жить в одной из провинций Таиланда. Это один из немногих экспертов по захвату морских судов и пиратству. Вот что пишет Михаил Войтенко.
«Военные провели блестящую операцию, а пиратов отпустили. В последнее я верю с трудом. Все предшествовавшие события полностью исключают такую версию. Пиратов, скорее всего, убили в ходе операции, сгоряча или не совсем сгоряча, но при очень сомнительных обстоятельствах. Другая же версия, что пиратов отпустили, потому что нет в России соответствующих законов, не выдерживает абсолютно никакой критики. Почему тогда сидели в СИЗО обвиняемые в пиратстве захватчики судна «Арктик Си»? Один из фигурантов этого дела приговорен Мосгорсудом к 5 годам лишения свободы. Что они в тюрьме делали? Пусть немедленно выпускают с горячими извинениями.
В интернете также появилось видео, где все пираты с поднятыми руками стоят на какой-то шлюпке. Но это не доказательство, отмечает Михаил Войтенко.
Чья эта съемка, мне неизвестно. Если пиратов действительно намеревались отпускать, то, чтобы избежать слухов и вредных последствий для мирового судоходства, это нужно было сделать в присутствии журналистов. Хотя мне мало верится, что военным уже через несколько часов хотелось избавиться от пиратов, которых задержали на месте преступления. Следствие по «Арктик Си» идет с августа прошлого года, а следственная группа находилась на корабле несколько месяцев подряд. Совсем недавно российские военные задержали группу сомалийцев только по подозрению в пиратстве, а не на месте преступления. Их несколько недель таскали за собой и спихнули куда-то в Кению, так и не подтвердив их причастность к пиратской деятельности. А на танкере «Московский университет» взяли и просто отпустили на шлюпки в Индийский океан. После этого никакие истории с видео ничего не говорят. Если их отпустили на шлюпки, почему пираты стоят с поднятыми руками? Вообще, вряд ли кто-то узнает правду о том, что происходило на борту танкера. Но моя версия, повторюсь, что пиратов убили. Этот поступок российских военных перечеркивает все успехи операции. Задача военных в Аденском заливе немного другая. Прежде всего, обеспечить безопасность торгового судоходства. На втором месте уже бороться с пиратами. Но произошла подмена понятий. Военные там теперь как будто для того, чтобы охотиться за пиратами. Меня больше всего удивляют военные, ведь президент заявил, что всех пиратов нужно срочно везти в Москву, чтобы осудить. СКП быстренько завел под них дело. И тут выясняется, что военные их отпустили, скрыв от всех, что прикончили. Или же, если не убили, получается, что слова президента для российских военных моряков не указ.
Военные навредили сами себе и морскому судоходству в том районе, делает вывод Михаил Войтенко.
Теперь пираты будут понимать, что если весь экипаж спрятался, например, в машинном отделении, нужно рвать и метать, но доставать людей оттуда. Единственное оружие пиратов – это люди, члены экипажа. Пираты живы до тех пор, пока жив захваченный ими экипаж. Вряд ли от жителей Сомали и пиратов можно теперь ждать лояльного отношения к российским морякам. До этого случая с пиратами можно было договориться, заявив, что если они отпустят моряков, то военные их не тронут. Теперь такой трюк не пройдет, потому что уже есть живой пример, когда при нетронутом экипаже всех пиратов расстреливают. Для меня остается загадкой, зачем нужно было портить такую успешную операцию. Россия в очередной раз села в лужу, а ведь все так хорошо начиналось.
Это было мнение бывшего редактора сетевого издания «Морской бюллетень Софракт» Михаила Войтенко. Руководитель Центра морского права Василий Гуцуляк тоже считает, что российские моряки упустили свой шанс создать исторический прецедент и сыграть серьезную положительную роль в борьбе с пиратством. В интервью «Радио Свобода» Василий Гуцуляк также говорил о несостоятельности версии об отсутствии правовой базы для правосудия над пиратами.
В соответствии с нормами международного права, это положение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, военный корабль любого государства, захвативший пиратов в открытом море, то есть за пределами действия национальной юрисдикции любого из государств, имеет право задержать пиратов, арестовать и, более того, судить их в соответствии с законодательством государства флага корабля. В данном случае никаких препятствий для осуществления правосудия, когда мы говорили о захвате пиратов российским военным кораблем, не было. Более того, сегодня прочно утвердился в международном праве следующий принцип. Или суди, или выдай. Если мы говорим о том, способны ли были наши военные моряки обеспечить соблюдение норм российского законодательства в плане захвата пиратов, и в плане дальнейшего судопроизводства препятствий для этого никаких не было. Достаточно было их арестовать, задержать. И если доказательственная база достаточная и подтверждает, а поскольку пираты были захвачены на борту торгового судна, то, как видим, оснований более чем достаточно.
Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате взрывов на шахте «Распадская» достигло 52. Судьба 38 шахтеров неизвестна. Бывший владелец российской компании «Евросеть» Евгений Чичваркин обратился к президенту России Дмитрию Медведеву за защитой от действий сотрудников МВД. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского проходит допрос экс-главы ЮКОСа представителем обвинения. В Тверской суд Москвы подан иск к Министерству финансов России о компенсации морального вреда в интересах сироты, чьи родители погибли при теракте в московском метро в конце марта. Президент России Дмитрий Медведев призвал к созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке. Он заявил об этом в Дамаске по итогам переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Трагедия на Распадской. Почему взрываются кузбасские шахты?
Комментарии экспертов.
Виктор Ерофеев. Чего не простили Гробовому?
Право автора.
Как нам показали парад победы?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Парламент Украины в среду планирует заслушать отчет правительства о подготовке новых двусторонних соглашений с Россией. Как утверждают лидеры украинской оппозиции, эти договоренности угрожают стране потерей основных энергетических объектов. Насколько справедливы такие обвинения? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В начале следующей недели в ходе очередного визита российского президента Дмитрия Медведева на Украину, как ожидается, будет подписан новый пакет двусторонних межправительственных соглашений. Ранее Москва в обмен на продление сроков пребывания в Крыму Черноморского флота согласилась за счет отмены экспортных пошлин снизить на 30% стоимость российского газа для украинских потребителей. Затем глава правительства России Владимир Путин предложил объединить активы «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». На этот раз, как ожидается, темой новых соглашений станет развитие кооперации в энергетической сфере. Согласно официальным заявлениям, пока этот пакет дорабатывается. Однако, как уже заявила бывший премьер Украины Юлия Тимошенко, его подписание лишит страну энергетики, причем во всех ее направлениях. Говорит директор Российского независимого института политической экспертизы Евгений Минченко.
Что касается пафоса Юлии Тимошенко про предательство национальных интересов и так далее, то возникает вопрос, когда она говорит, а вот следующим этапом будет вот это, и подробно рассказывает, что там следующим этапом будет, возникает вопрос, а Юлия Владимировна-то откуда знает, что там будет следующим этапом? И ответ на самом деле очень простой, потому что она все эти этапы, видимо, вполне подробно обсуждала с Владимиром Путиным о том, как она будет их реализовывать в случае прихода ее к власти. И когда Владимир Путин говорит, что в личном беседах Юлия Тимошенко отнюдь не возражала против продления пребывания Черноморского флота в Крыму, я почему-то ему верю, зная политическую биографию Юлии Тимошенко и ее беспрецедентную в кавычках принципиальность.
Иначе говоря, как считает Евгений Минченко, экономическая политика Юлии Тимошенко как главы государства вряд ли сильно отличалась от действий нынешнего президента страны.
Я думаю, что на самом деле, если бы вдруг Юлия Владимировна по чечаянию победила на президентских выборах, то вектор был бы примерно в экономике тот же самый. Причем объясняется это абсолютно объективными причинами. Тем, что ни США, ни Европа не настроены сейчас на то, чтобы вкладывать деньги в украинскую экономику, чтобы оказывать помощь в развитии тех или иных секторов экономики. То есть они взяли на себя миссию таких учителей. Вот есть правила, вы их придерживаетесь, и мы вас тогда морально поддержим. Да, есть исключение из этого правила, это кредиты Международного валютного фонда, но эти кредиты это именно возможность день простоять и ночь продержаться. Но это не то, что может запустить развитие экономики. А развитие экономики запускают те вещи, которые сейчас делает Янукович. Это гармонизация цены на газ.
Могут ли протестные действия украинской оппозиции каким-либо образом повлиять на развитие нынешних экономических отношений двух стран?
Я думаю, что если брать просто элементарную экономическую логику, то она очевидна на стороне Януковича. Это первый аспект. Второй аспект, что касается того, насколько это будет электорально влиять, и удастся ли Тимошенко на фоне вот всей этой риторики свалить президента Януковича и правительство Николая Азарова. Я думаю, что это мало реально. Есть порядка 20-25% людей, которые реагируют на вот эту вот национал-демократическую риторику, а остальное население делится примерно напополам. Одни считают, что абсолютно в правильном там, направлении двигается сейчас Янукович, это где-то около 35%, собственно, те, кто голосовали за него в первом туре президентских выборов. И есть вторая половина, которая настроена индифферентно и считает, что мы не знаем, как там оно с точки зрения идеологической, покажите нам экономическую выгоду. Такие прагматичные избиратели. И в этом смысле, учитывая то, что действительно начался пока незначительный, но рост украинской экономики, и учитывая то, что, видимо, где-то к осени этот рост еще усилится, но я думаю, что экономические аргументы перебьют вот эту вот всю политическую лирику.
Говоря о поглощении национальной экономики российским бизнесом, украинская оппозиция в качестве примера в первую очередь приводит предложение Владимира Путина об объединении «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины. Что можно противопоставить таким аргументам?
Нет предложения о поглощении «Нафтогаза» «Газпромом». Есть предложение об объединении активов. Оно сейчас прорабатывается. Я так понимаю, что речь идет о том, чтобы реализовать давнюю мечту украинцев получить добывающие активы на территории России. Это то, о чем они давно мечтали, чего они добивались. Второй аргумент для Украины – это гарантии загрузки украинской газотранспортной системы. Потому что лет через 5-7 Украина, как транзитная страна, может оказаться просто ненужной, когда построят и Южный, и Северный поток. Там, правда, есть очень важный ресурс – это подземные хранилища газа, которые позволяют регулировать объемы поставок. Это да, это то, чего потоки не дают. Но, в принципе, проблема тоже технически решаемая. Поэтому, на мой взгляд, для Украины та или иная форма кооперации с «Газпромом» – это вообще вопрос просто-напросто выживания как транзитной страны. А для России это гарантии транзита спокойного через Украину, гарантии того, что европейские потребители не будут возмущаться, что опять из-за каких-то политических раскладов они вдруг оказываются в разгар зимы без газа. Поэтому, на мой взгляд, идея интересная, но а как она технически будет реализована, мы пока этого не знаем. Поэтому давайте посмотрим, как это будет реализовываться. Создание единой корпорации в формате обмена акциями, создание совместного предприятия. Там на самом деле достаточно много вариантов может быть.
Это был директор Российского независимого института политической экспертизы Евгений Минченко.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Радио «Свобода» продолжает цикл историй Запада и Востока, посвященных общей теме окончания Второй мировой войны в Европе и восприятию самых разных событий тех лет в европейских странах сегодня. Республика «Партизанка». Такой стереотип, кажется, навечно навешен на Беларусь. Но лишь спустя многие десятилетия после окончания войны исследователи заговорили о том, что белорусское сопротивление вовсе не было таким однородным, как утверждают учебники. А заброшенные из российского тыла для организации партизанского движения чекисты не сильно отличались в своих зверствах от передовых немецких отрядов. Кроме того, параллельно с фронтовыми баталиями на территории Беларуси развернулась самая настоящая гражданская война. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Многие произведения одного из старейших белорусских писателей Виктора Касько посвящены военным событиям. Критики единодушны. Если признанный классик военного жанра Василий Быков в своих книгах отобразил самое пекло войны, то Касько, как никто другой, проникновенно показал войну глазами ребенка. А какая война в литературе еще не описана?
Это рисковая война. Это война близкая, партизанская, близкая до громадянской войны.
Правдиво не описана война партизанская, деревенская, близкая гражданской. У нас не сказано о том, какой она была. И жестокой, и кровавой, и смешной. И немцы, и партизаны, как могли, обдирали крестьянина. И именно он больше всего выстрадал в этой войне. Или же взять такую личность, как генерал Гиль Родионов, офицер Красной Армии, военнопленный, командир немецкой карательной части, затем партизанский комбриг. Он и от Гитлера получил высшую награду Рейха, и от Сталина, героя Советского Союза. Правда, о такой войне лишь иногда выходит на поверхность. поверхность, вопреки официальной идеологии, официальному мифотворчеству.
Той мифотворчести официйной.
Историк Анатолий Сидоревич солидарен с Виктором Касько. В Беларуси действительно шла настоящая гражданская война. Если немецкое командование на оккупированных территориях пыталось навязать какое-то подобие немецкого порядка с достаточно понятными схемами налогообложения, то партизанский оброк зачастую оказывался неподъемным делом. Тогда на защиту имущества и продовольствия становились отряды самообороны вооруженных крестьян.
Самая натуральная война была громадянская. Боронились от куперщиков.
Самая натуральная была гражданская война. В деревнях создавались отряды самообороны, которые защищались от так называемых куперщиков, партизан, воровавших еду и имущество из хат. Потом знаменитый партизанский комиссар Иван Варвашеня, ставший впоследствии секретарем столичного обкома, объявил этим отрядам священную войну. И сколько на его совести уничтоженных крестьянских отрядов самообороны не сосчитать. По сути, свои били же своих. Зондеркоманды в июле 41 года уже ездили по деревням и немцам показывали пальцем, кто был красным активистом в 30-е годы, кто был коллективизатором. И немцы расстреливали по наводке местных жителей.
И немцы расстреливали наводцы лесовых жихаров.
В 1941-42 годах партизанские отряды почти 100% состояли из сотрудников органов НКВД, а также из окруженцев. Однако к началу операции «Багратион» в июле 1944 года, по сведениям Центрального штаба партизанского движения, на территории Беларуси действовали 272 490 партизан. Правда, по данным современного исследователя партизанского движения Вячеслава Боярского, на самом деле в них состояло около 143 тысяч человек. Точное количество населения Белоруссии, уклонявшегося от сотрудничества с советскими властями, до сих пор неизвестно. Однако есть сведения, что корпус белорусской краевой обороны, созданный белорусскими националистами при активной поддержке немецких оккупационных властей, к апрелю 44-го насчитывал 21 628 человек. Уникальная ситуация, по мнению историков, сложилась в бывшем Виленском крае. Во времена царской России это была территория со смешанным польским, белорусским, литовским и еврейским населением. В результате советско-польской войны 1920 года край был захвачен Польшей. Осенью 1939-го, после вторжения Красной Армии в Польшу и воссоединения Западной Белоруссии с БССР, Вильна, то есть современная литовская столица Вильнюс и Виленский край, по решению руководства СССР были переданы Литве, говорит майор артиллерии в отставке, автор биографической книги «Небышина. Война. Оккупация глазами подростка» Илья Копыл.
У Виленском крае и у Заходней Белоруссии так и было.
В Виленском крае и вообще в Западной Белоруссии иначе быть вряд ли могло. Все же в период с 1 сентября 1939 года и до 22 июня 41-го в западной части республики осуществлялись массовые репрессии. Люди не сильно были склонны помогать большевистской власти. Вот я сужу по своей деревне. В 1941 году и весь 42-й ни один человек у нас не ушел в партизаны. Все трудились на земле, а в леса были вынуждены податься, когда промосковские партизаны появились на территории нашего Бегомольского района. Вообще, внутреннее противостояние было таково. Партизаны и мирные население, а также партизаны красные и польские. Армия Людова, армия Краева. Регулярно случались стычки между партизанами промосковскими и, так сказать, партизанами пропольскими.
Помимо промосковскими партизанами и, будем сказать, пропольскими партизанами.
Согласно официальным данным, Беларусь за 4 военных года, вплоть до освобождения в июле 1944-го, потеряла каждого третьего жителя республики. В абсолютных цифрах 2,5 миллиона человек. Современные эксперты утверждают, что на самом деле потерь было намного меньше – 700-800 тысяч. При этом, подчеркивают историки, немалое число реальных жертв на совести не только немецких оккупантов, но и полицаев из числа местных жителей, разномастных партизанских соединений и карательных отрядов, заброшенных с сопредельных территорий. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – визит президента России Дмитрия Медведева в Сирию и в Турцию. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Еще раз хочу подчеркнуть. И я, и все мы хотим, чтобы вы понимали, что вы не одни.
Коронный список погибших горняков пополнился сегодня ночью еще 11 фамилиями.
Урок этого кризиса таков. Если вы хотите валютного союза, вам нужно развивать экономический союз в целом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.